Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свободы» Мэльбек Вачигаев. Мой собеседник – исследователь кавказского холодного оружия Сергей Талантов. Чисто визуально, глядя на мужскую одежду жителей Кавказа, нетрудно заметить, что она не рассматривается без оружия и воинского снаряжения. Пояс, увешанный оружием и принадлежностями для ухода за ним, непосредственно связан с воинским бытом. Отпечаток исторического времени – постоянно быть готовым к походу, к защите от нападений, защитить свой дом, свою семью, свою честь. Все это делало кавказца своеобразного воина по жизни. Самым важным атрибутом был кинжал, и носили их в красиво оформленных ножнах, висящих на поясах черкесов. Иногда кинжал могли называть по имени того или иного известного мастера. Исследователь Вертепов в 1897 году писал, что еще недавние времена во многих аулах Терской области выделывались очень порядочные клинки. Наибольшей известностью пользовались клинки атагинских мастеров, попавшие даже в казачьи песни. Долгое время для всех, кто интересовался холодным оружием Кавказского региона, оставалась монография «Оружие народов Кавказа» Эммы Григорьевны Асфазитурян. Однако сегодня уже в национальных республиках и рядом мы имеем ряд работ, которые подчеркивают особенность оружия того или иного народа, региона и всего Кавказа. Тем не менее, для многих остается непонятным то, что связано с холодным оружием. Именно по этой причине мы постараемся с Сергеем Талантовым поговорить об оружии жителей Кавказа, горцев, казаков, степных народов, и откроем для многих тонкости, связанные с ними, обычаев, традициев, где и кто производил, и кто у него перенимал. Уважаемый Сергей, я знаю, что вы занимаетесь этим не первый год. Долгое время я наблюдал, как вы выставляете в социальных сетях те или иные фотографии, на которых вы даете довольно-таки детальные описания того или иного предмета, связанного с этим оружием на Кавказе. Для начала хотелось бы, чтобы вы начали просто с оружия. Почему заинтересовались?
Уважаемый Мэрбек, уважаемые слушатели, я рад вас приветствовать. Что касается кавказского оружия, то, конечно же, оно является уникальными памятниками материальной культуры и очень важно сущностное восприятие этих предметов. В отличие от многих других предметов утилитарного значения, конечно же, оружие, оно ассоциируется с историей. Поэтому можно сказать, что оружие – это материальное воплощение военной истории, да и по большому счету истории в целом. Поэтому, конечно же, при его изучении требуется необходимое знание истории региона, обязательно географии.
Интерес именно к кавказскому оружию. С чего он начался?
Меня с детства интересовала военная история России, в том числе периоды, связанные с нахождением российских войск на южных границах, период Кавказской войны, война с Персией, война с Турцией, русско-турецкие войны. Более 10 лет назад, находясь в очередной раз в деловой поездке в Нью-Йорке, я обратил внимание на то, что в антикварном магазине там были выставлены, продавались два кавказских кинжала. Потом оказалось, что это кинжалы кубанских казаков. И, собственно, с этого можно сказать, что началось мое знакомство с этими предметами, как и у любого коллекционера. В первую очередь, конечно же, я коллекционер, и только потом стал уже уделять больше внимания самим предметам, исследовать их, изучать. А в какой-то момент происходит понимание того, что эти предметы опубликованы в каталогах музеев, и что есть возможность их коллекционировать, приобретать.
Если мы будем говорить об оружии, то с какого периода можно начинать и говорить уже с уверенностью, вот этот вид кинжала, шашки или сабли, или палаш, или что-то, что это начинается с такого-то времени, и у нас есть доказательства того, что есть какие-то ссылки, источники.
Я думаю, что со второй половины XVIII века уже можно говорить о формировании стилей кавказского оружия. Эти предметы известны в музейных собраниях, они редки. Есть несколько известных предметов в частных коллекциях. Поэтому, если говорить о оружии Закавказья, в первую очередь о оружии, произведенном в Грузии, то, конечно, это вторая половина XVIII века уже были с полностью сформировавшиеся образцы, которые, тем не менее, на протяжении следующего века они менялись, трансформировались, и менялась их форма. И мы изучаем как раз все оружие в комплексе всего Кавказского региона. Оно представляет большой интерес. Многие коллекционеры считают, что холодное оружие практически не применялось. И то есть оно уже долгое время, буквально с появлением огнестрельного оружия, тем более, если мы говорим про период Кавказской войны, это, конечно, работа артиллерии со стороны и Российской императорской армии, и в том числе мы хорошо знаем о известной работе нашего коллеги Хаджимурата Дунуго про артиллерию Имамата. Однако мы не должны забывать, что оружие это было частью комплекса вооружения горцев, которое они умели применять и применяли. Здесь, конечно, нельзя не вспомнить поразительный случай, когда в 1825 году в событиях, связанных с взятием укрепления Гирзель-Аул, были убиты сразу два генерала российской императорской армии. Это Греков и Лисаневич, аксайским мулой. То есть он их заколол кинжалом. Поэтому оружие применялось, оно было боевым. И люди прекрасно им владели. Поэтому, конечно, говорить о том, что оно уже в XIX веке было малоэффективным, не стоит, на мой взгляд. То есть есть масса примеров, и они очень показательны, конечно. То есть в рукопашной схватке это описано русскими офицерами, в том числе и Пироговым, известным хирургом, то чины российской императорской армии получали страшные ранения от горцев именно от кинжалов. Ну, и от ударов шашками, и от ударов кинжалами.
19 век. Век, который, по-моему, дает больше материала. Мы будем сравнивать с тем же 18 веком. В чем особенность 19 века для оружия в этом регионе? То есть, что собой представляет оружие 19 века? Это период империи. Понятно, что империя уже продвигается на юг, и у них уже больше материала. То есть империя сама уже заинтересована, сама уже ищет, перенимает, и сама же может взять то, что ей интересно и, скажем так, практично для своей армии.
Вы абсолютно правильно заметили, что приход Российской империи именно в XIX веке обусловил некоторые изменения, в том числе и в стиле кавказского оружия. Конечно же, приход Российской империи в первую очередь создал предпосылки для увеличения спроса на кавказское оружие, выраженного в присутствии сначала отдельного грузинского, потом отдельного кавказского корпуса. И нельзя не сказать о кавказских казаках, которые тоже приобретали кавказское оружие, использовали шашку, кинжал и огнестрельное оружие. Это пистолеты и знаменитые кавказские винтовки кремневые.
Когда мы говорим казаки, мы имеем в виду все казачество или только те казаки, которые уже осели и жили уже на Северном Кавказе?
На тот момент, на время прихода России, уже жили гребенские казаки на Тереке и на Сунже. И очень важно отметить, что они являлись активным игроком.
Казаки на Кавказе, например, то, что они переняли, ведут себя так же, как и горцы. То есть у них одежда становится, как и у горцев. Конечно, есть свои отличия, в том числе то, что они все-таки были переселены из Черниговской области. Оружие у них кавказское, так? Это понятно. Но есть казачество, которое живет, скажем так, жило в этот период на Дальнем Востоке.
Здесь, конечно, нужно отметить влияние кавказской культуры на воинскую культуру Российской империи. И в том числе, что касается оружия, униформы, это очень показательно. То есть шашка была принята на вооружение для войск казачьих, находившихся на Дальнем Востоке в 1838 году для нижних чинов и офицерский образец. Вклад империи, конечно, в развитие оружия связан с унификацией в том числе. То есть это очень большой спрос. Империя и в том числе казаки обеспечивали большой спрос. Но, кстати, наверное, многим будет интересно, что шашка она была принята на вооружение впервые в 1770-е годы для первых конвойных команд Донской и Чугуевской. Зачастую шашка ассоциируется только с Северным Кавказом и, соответственно, с казаками, которых называют кавказскими, то есть терскими и кубанскими. Однако в XVIII веке, во второй половине, шашка бытовала у донских казаков. Это известно по документам, их достаточное количество. И вот, собственно, как показатель, что впервые была принята на вооружение в российской армии, это для придворных команд Донской и Чугуевской. И первый заказ был шашечных клинков на Тульском заводе в 1775 году.
Можно ли сказать, что именно Кавказский регион становится центром влияния на остальной регион? Кавказ является законодателем моды, можно так сказать, или это чересчур будет?
Скорее, это чересчур, скорее. Но что касается оружия, я повторю, то, что именно шашкой были вооружены все казачьи войска. Шашка, как мы понимаем, это оружие кавказское. Первая фиксация ее на данный момент известна. Второй половине 17 века в Грузии. В грузинской рукописи Растамиани второй половины 17 века изображены воины, конные воины, и у них прорисованы на этих миниатюрах шашки. Ее достаточно хорошо видно, и это именно она, без сомнения. И была проведена работа в виде исследования фресок в Западной Грузии, в Слонетии, в Эмерете, и были обнаружены изображения шашки в комплексе с кривыми персидскими кинжалами на стенах небольших церквей в Западной Грузии, в ее горной части в основном. Это несколько изменило предыдущие представления, которые бытовали долгое время о том, что шашка впервые появилась в Черкесии. Были обнаружены фрески в Западной Грузии, на которых изображены ктиторы. Это феодалы, которые дали деньги на строительство этих церквей. То есть это полные ростовые портреты, где изображены сами феодалы, члены их семей, соответственно, хорошо, достаточно четко прорисована их одежда и вооружение. И в том числе там видны хорошо шашки.
Когда мы говорим об оружии на Кавказе, насколько было сильно влияние Персии в том же самом 19 веке, например? Как оно выражалось на кавказском оружии?
Если говорить о Персии, то, конечно, в 19 веке влияние становится слабее. Можно говорить о том, что сильная традиция оставалась первые, наверное, три десятилетия в Закавказье, и это выражено в первую очередь в орнаментах, которые мы видим. То есть зооморфные элементы с изображением животных — это, конечно, персидская традиция, персидская культура, безусловно.
Как я понимаю, что на Северном Кавказе тоже некоторые мастера использовали головы волка или там еще кого-то, то есть тоже животных. Это влияние Персии или Османской империи все-таки?
Принято считать, что изображение волка, бегущего волка на клинках, связано с мечами, изготовленными в Пассау, в немецком городе, городе оружейников. И это клеймо, оно стояло на мечах крестоносцев. И вот так эти изображения на клинках, они стали известны жителям Северного Кавказа и получили большое распространение, в том числе в Чечне. У Лаудаева есть упоминание о том, что жители Чечни изготавливали клинки шашек, на которых изображали волк.
Но у чеченцев волк еще и тотемный знак. Могло ли тут быть совпадением? То есть не было ли тут местное, так сказать, влияние?
Безусловно, оно не исключено, но здесь надо заметить, что именно достаточно схематичное изображение бегущего волка, то есть это буквально линиями несколькими нанесено изображение. И, конечно, вы правы в том, что отклик был найден. Именно у чеченцев, я думаю, достаточно большой на изображение именно этого животного, но традиция осталась изображение, то есть он не изображался сидящим или отдельно голова, то есть это именно было изображение бегущего волка.
Терские казаки, которые являются неотъемлемой частью этого региона, влияние на них со стороны Кабарды, Дагестана, Чечни и влияние казаков на уже вышеперечисленные регионы, как все это происходит? Есть ли какой-то момент, который отразился, например, в оружиях?
Ну, надо заметить, что связи были очень тесные, как между, в целом между регионами. То есть, если мы говорим про 18 век, то строительство таких российских форпостов, как Кизляр, крепости Кизляр в 1735 году и Моздок в 1763, оно способствовало, конечно, увеличению интенсивности торговых связей. Однако и до этого периода они были очень тесные. И так как гребенские казаки и позже терские, они участвовали, безусловно, в культурном обмене, то они прекрасно знали о всех видах оружия, которое бытовало и на Южном Кавказе, и на Северном Кавказе. Поэтому все народы, они все абсолютно, то есть ну, мы можем их перечислить. Это кабардинцы, ну, если мы говорим про центральный северо Восточный Кавказ. Это в первую очередь кабардинцы, тюркские народы Центрального Кавказа, чеченцы, дагестанцы, ингуши, осетины. Все участвовали по понятным причинам в культурном обмене, потому что они находились рядом или непосредственно на торговых путях. Допустим, торговый путь через Дарьяльское ущелье, он контролировался, его часть, осетинами. И очень известный исторический персонаж того времени, Ахмед Тутаров, он контролировал как раз этот участок дороги военной грузинской. О значимости этого исторического деятеля говорит то, что ему ферман писал персидский шах. И грузинский царь Ираклий II тоже обращался к кабардинским феодалам, к Ахмеду Дударову с просьбой о возврате отнятого у грузинских купцов, у армянских купцов, которые ехали из Грузии, о возврате отнятого товара. Кстати, среди этого товара были и предметы оружия. То есть есть документы, в которых сказано о том, что из Грузии привозились шашечные полосы на Северный Кавказ. Они везлись за границу, как тогда называлось в то время, в основном это в Кабарду. Но и, безусловно, надо отметить, конечно же, что до определенного периода, то есть до 80-х годов 18 века, большой влияние имела в регионе Ногайская Орда, и комплекс вооружения ногайцев тоже был близок к кабардинскому. Что касается казаков, они 16-17 века на так называемой Османской дороге, это переправа через Сунджу, так называемый путь из Кумык в Кабарду и из Кабарды в Кумыки, то есть на Кумыкскую плоскость. Они находились на этих переправах, и гребенские казаки, и казаки, которые жили вне закона, так называемые воровские казаки. Поэтому все народы прекрасно знали о всех видах оружия, которые бытовало по обе стороны Кавказского хребта. Ну а что касается казаков, можно еще добавить, что еще в конце 16 века с Терека уходили на службу казаки в Грузию.
В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – исследователь кавказского холодного оружия Сергей Талантов. И мы говорим о холодном оружии кавказцев. Если конкретно подойти к вопросам самого оружия, как отличить оружие, произведенное в Дагестане, например, в Чечне, в Черкесии? То есть, как специалист, вы определите сразу, а не специалисту, как определить, с чего начать, на что обратить внимание в первую очередь?
Вы знаете, если человек не специалист, то, конечно, можно дать один совет, если слово «совет» уместно. В этом случае не спешить. Сейчас хорошее время, в котором мы живем, и нет монополии на информацию во многом. Публикуются предметы, идет дискуссия об атрибуции предметов. Это очень полезный процесс, потому что в споре рождается истина. И в свете информации, которую мы находим в новых источниках, ранее неизвестных, некоторые предметы нам предстают в другом свете. Поэтому, конечно, кавказское оружие, оно связано с мифами. Но, однако, сейчас, повторю, сейчас хорошее время, информации стало больше. Одним из признаков дагестанских кинжалов, если мы говорим о кинжалах, это является достаточно широкий однодольный клинок. Если мы говорим про рубеж 18-19, первую половину 19 века, период Кавказской войны. То есть одно существенное конструктивное отличие — это достаточно широкий однодольный клинок с одним асимметричным долом. Чеченское оружие не так хорошо изучено в ранний период, однако в период второй половины XIX века и начала XX мы можем говорить о всплеске производства чеченского клинкового оружия. Прекрасные образцы, которые известны широко в музеях, в частных коллекциях. Многие чеченские мастера, они получили заслуженное признание, и изготовленные ими клинки дарились императорам, в том числе это Таха, известный чеченский мастер. Не менее известен чеченский мастер Чила Муртазалиев, который работал некоторое время во Владикавказе, в столице Терской области. Его изделия пользовались большой популярностью, и родом он был из старого юрта, который сейчас называется «Толстой юрт». И уже в начале XX века под брендом «Чила» было предприятие торговое в Грозном. В источниках XIX века нам часто встречаются словосочетания «черкесская шашка», «черкесское оружие», «черкесский пистолет». Буквально, наверное, не стоит понимать слово «черкесский» как синоним слова «адыгский», потому что часто словом «черкесы» и «черкесское» определениями называли многие другие народы Северного Кавказа. Собственно, если брать за основу определения XIX века для своих умозаключений, для атрибуции, то можно заметить, что практически нет упоминания о дагестанском или чеченском оружии. То есть они есть, чеченские шашки, лезгинские кинжалы, но мы же знаем, что в Кубачах или на Кумыкской плоскости в Индерее производились и ружья, аухи, в том числе были в этом заняты и делали хорошее изделие. Упоминания о них не встречаются, поэтому мы можем предположить, что под словом «черкесский» и «черкесское» оружие, конечно же, понималось оружие, произведенное и бытовавшее на Северном Кавказе. Поэтому часто ссылаются, в том числе, авторы современных работ на атрибуции, которые находятся в учетных карточках предметов, находящихся в центральных музеях в Санкт-Петербурге, принадлежавшие российским императорам, в том числе Николаю I, который был известным коллекционером оружия, ценителем и достаточно хорошо разбирался, в том числе в кавказском оружии. И в этих атрибуциях буквально сказано, где и когда был взят предмет как трофейный, то есть это шашка. В том числе есть атрибуции, связанные непосредственно с трофейным оружием, взятым у представителей адыгских народов, натухайцев в том числе. Но понятно, что сам факт того, что предмет бытовал у представителя адыгского народа, не означает, что он был произведен мастером адыгом. Никто не мешал черкесскому князю купить шашку у армянского купца, которые привозили оружие, прекрасные образцы, в том числе из Грузии, из Тбилиси. Черкесское оружие, оно очень интересно для исследования, для коллекционирования. Оно отличается, безусловно, в первую очередь своей индивидуальностью, потому что адыгские мастера, они работали на экспорт, то есть они производили продукцию только для внутреннего спроса. И тем самым сохраняли свою индивидуальность, были полностью в значительной части были свободны от шаблонных решений в композиции орнамента, в элементах. Поэтому, в принципе, стиль каждого мастера, конечно, он уникален. И в том числе помогают надписи, которые нужно очень внимательно переводить, зная, что адыгские имена особенные, а это не стандартные исламские имена. И в том числе использование старотурецкого языка. В основном это характерно было для адыгских народов, проживавших на Черноморском побережье. Мы сейчас говорим про предметы, украшенные черкесскими мастерами, изготовленные из серебра. То есть это техника гравировки, черни, позолота. И черкесские изделия, они узнаваем как раз полной свободы от шаблонных решений в композиции орнамента. Черкесские имена нам возвращают эти памятники с правильной атрибуцией. Ну, что касается черкесского оружия, надо еще заметить, безусловно, что, наверное, имеет смысл разделять причерноморское побережье, где проживали адыгские народы, Кабарду, это северо-восточный Кавказ, и кубанские черкесы, то, что единый стиль был черкесский, наверное, неправильно. Были некоторые элементы, присущие мастерам адыгского происхождения, которые можно идентифицировать как признаки. Но общего большого стиля для этих мастеров, для их изделий, наверное, все-таки нет.
Чаще всего кинжал можно выявить по мастеру. Но если клейма нету, как определить, к какому региону относится этот кинжал? Возьмем, например, вторую половину 19-го, начало 20 века. Как их определить, что они, эти кинжалы, сделаны в Грузии, или в Дагестане, или в Черкесии, или в Чечне? Как, есть ли какая-то возможность для того, чтобы определить место, где оно было произведено?
Основой для исследование является сравнительный анализ. Поэтому по характерным признакам, это геометрия клинка или структура долов, можно сделать выводы о месте производства. Даже если не стоит клеймо мастера, то, зная некоторые особенности, аналоги с известными клеймами, с клеймами известных мастеров, которые четко атрибутируются относительно какого-то региона, мы можем сделать выводы о том, где произведен клинок, который не имеет клейма. Ранним периодом принято считать рубеж 18-19 веков и первую треть 19 века. Для кинжалов тифлисского производства характерно использование дамасской стали в сердцевине, структура с двумя долами в центре и для несколько более раннего периода выраженная клиновидность.
Если мы будем говорить о кинжалах Закавказья, Грузия, Азербайджан и Армения, здесь есть какая-то своя специфика, отличающаяся от северокавказской, то есть по которому можно было сказать, да, это кинжал Закавказья. Например. Есть такая возможность определить, или все-таки нужно подходить именно с тех позиций, которые вы только что рассказали относительно, как определять, не имея клейма, как определить кинжал?
Разница, безусловно, есть, но она есть не всегда. Всегда есть предметы спорные, поэтому, конечно, они представляют наибольший интерес для исследования, чтобы понять все-таки, где изготовлен тот или иной предмет. Поэтому, что касается кинжалов и сабель, шашек, изготовленных на территории современных Армении и Азербайджана, встречаются клейма с армянскими именами, встречаются имена с мусульманскими именами. Зачастую встречаются клейма с армянскими именами, написанными арабской графикой. То есть клейма армянских мастеров, которые работали на территории, возможно, современного Азербайджана. Были очень тесные отношения, поэтому, конечно, говорить о кавказском оружии с точки зрения или современных политических границ, или границ, которые были созданы в начале 20 века при крушении Российской империи, возникновении национальных республик, наверное, это не совсем объективно, поэтому есть, безусловно, отличия, допустим, от клинков, изготовленных в Западной Грузии, в Черноморском регионе. Это кинжал аджаро-гурийского типа, это широкие клинки с характерной структурой долов. Зачастую использовалась дамасская сталь, то есть в центральной части клинка, в сердцевине, мы видим рисунок дамаска. И надо заметить, что кинжалы аджаро-гурийского производства, они были распространены и на территории Османской империи. То есть это Причерноморье, Трабзон, Малая Азия, ими пользовались лазы, греки, встречаются клинки с греческими надписями. Что касается Грузии, то даже в пределах самой Грузии в разных регионах оружие было достаточно разным. То есть мы можем выделить западно-грузинское оружие абсолютно уникальными образцами, не похожими на другие являются так называемые палаши или шашки с юбкой, которые в последнее время по-грузински называются кабиани, потому что они имеют абсолютно не похожую на другие длинноклинковые предметы Закавказья рукояти, особый наклон хвостовика и оформление ножен. Что касается оружия хипсуров, его тоже можно отдельно выделить. То есть горцы северо-восточной Грузии, конечно, они были достаточно тесно связаны с оружием, в том числе произведенным и в Чечне. Поэтому, допустим, на основе анализа находок, можно сказать, полевых, их назвать полевыми находками, можно сказать, что у тушин, у бацби, у хевсуров, у мтиулов было распространено оружие, в том числе и чеченского производства. То есть, что говорит о том, что чеченские клинки пользовались большой популярностью и на Северном Кавказе. Известно очень много казачьего оружия, и мы хорошо знаем, что это чеченские клинки, эти образцы известны. Вот, собственно, это не только клинки, а полностью законченные изделия. И кинжалы, и в меньшей степени шашки, так как шашки они практически не производились уже после Кавказской войны, так как было ограничение на ношение оружия горцами, и казаки заказывали в основном шашки во Владикавказе, так как это была столица Терской области, и огромное количество мастеров там работало разных национальностей, том числе это дагестанские мастера. То есть мы сейчас говорим про период конца XIX века, это самый конец 80-х, 90-е годы и, собственно, начало 20 века, первые два десятилетия. То есть надо отметить, безусловно, таких мастеров, как Гузунов, Мудунов, Осман Омаров. В основном это лакские мастера, которые приезжали во Владикавказ и открывали там свои производства, свои артели. Они их называли оружейная фабрика Османа Омарова или оружейная фабрика Гузуна Гузунова. И они являлись поставщиками кавказских казачьих войск, в том числе терского. Поэтому огромное количество оружия казаков, и не только казаков, а офицеров драгунских полков, которые служили на Кавказе, в том числе Нижегородского, Северского, Тверского, они были вооружены шашками, изготовленными на Кавказе. То есть это шашки, украшенные серебром.
Когда мы говорим о детях, имеет право носить кинжал, с какого времени можно говорить о том, что ребенок на Кавказе мог уже выходить с кинжалом?
По этому вопросу, конечно, есть разные мнения и разные версии этнографов. Существуют некоторые мифы, которые выражены в пересказе обычаев, но зачастую источники этих обычаев, они тоже спорные и не передают полную картину для всего народа. Если мы говорим про ранний период, рубеж 18-19, первая половина 19 века, то, пожалуй, не так много упоминаний о детском оружии. Но что касается использования оружия детьми, и в том числе у вайнахов, сохранились интересные воспоминания русских офицеров, в том числе полковника Зиссермана, о том, что он наблюдал следующую картину, что чеченские мальчики, молодые люди, то есть буквально, как он писал, если я правильно помню, 9-10 лет, соревновались в стрельбе в серебряный рубль. Поэтому говорить о том, что у детей не было права пользоваться оружием, есть этнографы, которые настаивают на этом, но, однако, есть свидетельства, и этим свидетельствам не верить нельзя, об использовании и оружия, и холодного, и огнестрельного, и самое главное о том, что детей учили им пользоваться. И, соответственно, даже в детском возрасте Горец достаточно хорошо уже владел оружием, становясь мужчиной, он уже был специалистом по использованию этих предметов.
Нужно отметить, что российский офицер Зиссерман, он сам жил в горной части Чечни, он даже выучил для этого язык чеченский, хорошим разведчиком, то есть его показаниям, как раз-таки его свидетельству как раз-таки можно доверять.
Для богатых слоев, которые были во всех феодальных обществах и уже при Российской империи, конечно, люди заказывали своим детям оружие, что, собственно, подтверждают и фотографии рубежа 19-20 веков. То есть мы видим детские кинжалы на фотографиях у осетин, мы видим детские кинжалы. Детские — это у детей, наверное, возраста до 10 лет, плюс-минус, до 12, наверное, лет. Есть известная фотография Татры Албогачиева из населения Гамурзиева известного, где он стоит с семьей. И его дети, два малолетних сына, у них кинжалы на поясе. И в Закавказье тоже были распространены детские кинжалы. Поэтому часто приходится слышать про то, что на Северном Кавказе, особенно у вайнахов, мальчику, подростку до инициации, до того, как он становился мужчиной и принимался в мужское общество, было запрещено носить кинжалы, специальных кинжалов не делали. Но, собственно, как я уже сказал, то есть встречаются фотографии, то есть это ценные документы, это фиксация, фотофиксация, конечно, исторических каких-то событий и фактов исторических. Здесь имеет смысл, конечно, сказать, что влияла светская традиция, и поэтому, возможно, обычаи, которые были распространены в традиционной общине, в местах традиционного проживания, в сельской местности, они отличались от тех обычаев, которые уже бытовали у представителей тех же народов, которые жили, допустим, в столице Терской области во Владикавказе. Независимо от национальности, они принимали, конечно, ту городскую культуру, которая там имела место быть.
Какие изображения? Мы говорили о волке. исторически связать с периодом еще крестоносцев. Кроме волка, какие еще изображения на рукоятках или ножнах? Какие образы используют мастера?
Надо заметить, что кавказская шашка как оружие, она не приняла восточные клинки. То есть клинки восточных сабель, персидских или османских, они не получили распространения на шашках. Но шашка приняла клинки, которые привозили через черноморские порты, через побережье, где проживали адыгские народы, и в Грузию тоже через море эти клинки привозились, через Крым, через торговые фактории генуэзцев. Европейские клинки, клинки европейского производства. Поэтому достаточно распространены были изображения, которые получили название «Аббас Мерза». Это изображение руки с мечом из облака, полумесяц, звезды. Это вот «Аббас Мерза». Гурда. Гурда – это отдельный, конечно, очень популярный клинок. Чаще всего плоский, с тремя узкими долами, где изображено подобие челюстей. Считается, что это челюсти, кто-то это называет иначе. Но я склоняюсь к тому, что, конечно, это челюсти. Это тоже изображение, которое, на мой взгляд, пришло и по мнению многих других авторов еще 19 века. Оно пришло на Кавказ из Европы. Это клинки гурда. Также есть известный тип клинка, который называется, принято называть трансильванский узел. Это изображение узла с тремя кистями, в центре которого нарисованы, нанесены символы, буквы. Считается, что это буквы молитвы, магии. И очень популярны были клинки с изображением скачущего гусара. То есть это так называемые гусарские клинки. И это старые клинки старых европейских сабель, которые позже копировались и на Кавказе. И если оригинальные клинки – это клинки 18 века, даже более ранние встречаются, то произошел ренессанс во второй половине 19 века. И клинки с достаточно на тот момент архаичными изображениями, в том числе скачущего гусара, так называемые гусарские клинки, стали производиться в Стамбуле известным мастером, вероятно, славянского происхождения Никитичем. Он подписывал эти клинки, Никитич, Константинополь. В Санкт-Петербурге было очень распространено производство клинков с этими же изображениями. То есть это Шаф-сыновья, Станислав, это мастерская Станислава Лещинского. Поэтому, безусловно, кавказское оружие, оно получило широкое распространение благодаря приходу Российской империи. И мы знаем прекрасные образцы, произведенные в Санкт-Петербурге. В основном это оружие производилось для офицеров конвоя. И в том числе кинжалы и шашки, которые были произведены в Варшаве, где стоял дивизион, где служили казаки и служили горцы после подавления польского восстания. То есть с 1964 года по 1970-е годы. И, собственно, шашка была принята после реформы оружия на 1881 года для вооружения всей кавалерии. То есть была драгунская шашка, она отличалась, конечно, внешним видом. Был эфес, была гарда, дужка. Но, тем не менее, это оружие, внешне напоминающее саблю, но и имевшее шашечный подвес, то есть лезвием вверх, оно называлось шашкой. И, конечно, влияние Кавказа и кавказской культуры, оно очень значительное было в XIX веке. Собственно, костюм кавказский, который сейчас принято называть черкесской, он бытовал широко, как мы знаем. Императоры тоже жаловали эту одежду. Но сейчас есть тенденция к тому, чтобы говорить о том, что горцы влияли только на российскую армию. Но, безусловно, российская армия тоже влияла на горцев, в первую очередь за счет унификации. То есть, допустим, та же самая черкеска, она получила широкое распространение благодаря уставным образцам. Она была принята на вооружение. И тем самым горцы тоже увидели эти стандартные решения, и многие народы, в том числе Южного Дагестана, которые несколько иначе одевались до определенного периода, фактически они приняли эту унификацию, которая была навязана, был навязан тренд на эту одежду. Именно за счет российской императорской армии и массового использования кавказского костюма в казачьих частях в том числе и во всех формированиях национальных. То есть это дагестанский полк, все возможные остальные, милиция. Ну и, собственно, если говорить о взаимном влиянии, то в том числе кавказцы, которые служили в российской императорской армии не в казачьих частях и не в национальных, они принимали те виды вооружения, которые бытовали там, в том числе шашку образца Нижегородского драгунского полка. То есть это шашка, рукоять которой не утапливается в ножны. И мы видим огромное количество фотографий на конец 19-го, начало 20-го веков. Это представители кавказских народов, которые служили в российской императорской армии, они с офицерскими шашками в серебре. То есть это именно не некая кавказская шашка, а офицерская шашка, изготовленная по образцу шашки Нижегородского драгунского полка, которая, в свою очередь, с 1836 года она бытовала, была утверждена впервые заказом на эталонный образец в Тифлисе у известного мастера Иосифа Папова. И просуществовала де-факто до начала 20 века, просуществовавшая с конца 30-х, с начала 40-х годов, то есть это совсем другая эра, период Кавказской войны, до периода революции, собственно, даже у красных командиров мы видим шашки в серебре, шашки кавказских мастеров.
Уважаемый Сергей, вы в курсе, что сегодня в интернете появляются чуть ли не каждый день какие-то новые аукционы, новые торги, связанные с продажей оружия, в том числе и кавказского оружия. Вы, как профессионал, что бы вы посоветовали бы человеку, который хочет купить через интернет такого рода оружие? Кинжал, шашку, сабль. Как отличить подделку? Есть ли какая-то возможность по этим картинкам определить, что ты имеешь дело с фальшивкой?
Да, Майербек, вы абсолютно правы. На рынке достаточное количество подделок, и люди, которые их производят, достаточно активны, то есть они активны в получении информации, они тоже читают книги, сидят в соцсетях, поэтому сейчас мир стал достаточно прозрачным, и, конечно же, основой экспертизы является в наше время это сравнительный анализ. Поэтому есть такой термин, наверное, не совсем грамотный с точки зрения русского языка, однако мы все его любим, насмотренность. Поэтому чем больше у исследователя, у коллекционера, у дилера стесняться того, что кто-то занимается продажей, покупкой, не надо, потому что, собственно, рынок нам и дает эти вещи. Иначе, если бы эти вещи не продавались, мы бы не могли их купить и не могли бы изучить, не могли бы работать с ними для изучения, для исследования. Поэтому, конечно, сравнительный анализ — это основа. И у любого человека, который занимается этим давно, 10 лет, 15, 20, конечно, большая насмотренность. И если ты точно знаешь, как должно быть, как делали в то время, то ты можешь увидеть некоторые несоответствия современных изделий, которые, тем не менее, копируют старые изделия. Это касается и оправ, и клинков. Поэтому начинающему очень сложно. Безусловно, очень сложно, потому что в целом эти предметы похожи, они похожи стилистически. Они сделаны по тем же абсолютно технологиям, они застарены. Если заниматься изучением кавказского оружия долго и много, то в том числе становятся известны и современные изделия, почерк современных мастеров. Однако этот процесс очень сложно остановить, потому что подделки были и в 20 веке, и в 19 веке. В каталогах, в книгах, описывающих собрания российских императоров, то есть это Эрмитаж, Царское село, описаны в том числе предметы, которые подделывались и в то время. Конечно, нужно быть очень внимательным и желательно до покупки консультироваться с теми людьми, чьему мнению вы доверяете, чьему мнению доверяет человек, который принимает решение для себя или имеет желание приобрести тот или иной предмет.
тонкое искусство оружейников Черкесии, Чечни, Дагестана, Грузии, Армении и других кавказских народов всегда вызывало восхищение. Как революционная, так и советская литература по оружейному и серебряному делу Закавказья невелика. Лучше других изучено, конечно, на сегодня грузинское оружие. Именно по этой причине важно и интересно бывают все новые и новые публикации по этой теме. Главное, чтобы не позволить растащить по национальным квартирам, а понять, как развивалось мастерство изготовления в регионе, насколько они уникальны и все так же дают общую картину кавказского оружия всех народов, проживавших и проживающих сегодня испокон веков на этой территории. Гостем очередного выпуска программы «Хроника Кавказа» был исследователь кавказского холодного оружия Сергей Талантов. В студии «Радио Свободы» Мельбек Вачигаев. Мы беседовали об историческом оружии на Кавказе, кинжалы, сабли, шашки и о мифах и о реальностях, связанных с этим. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свободы».